Здравствуйте, друзья! Я продолжаю рассказ о том, как дело было, то есть про Портнов Computer School и как она там жила, развивалась. Мы закончили на том, что мы расстались с Руфиной, и я стал вести как бы отдельную такую бизнес-операцию у себя в гараже. И я на самом деле не думал сильно продолжать, потому что мне казалось, что я вот историю возникновения школы я закончил, но мне говорят, что вот там жена спрашивает, где же продолжение, я говорю, ну хорошо, я не против продолжить, я только не знаю, может быть, сильно в какую сторону. И дискуссия, которая сегодня, вчера там была по поводу акцентов, изучения английского, и вот там, значит, один из наших подписчиков оставил сообщение, что идея с частотным словарем ему как бы, значит, там понравилось, он хочет сделать это. Действительно, если это автоматизировать, можно делать очень красивую вещь, которая автоматически, так скажем, чаще выбрасывает тебе какие-то слова там для разучивания, которые ты неправильно отвечал там или что-то. Это можно очень сделать более таким интеллектуальным продуктом софтверным. Но я подумал, что давайте я немножко расскажу про вот это Портнов Computer School и английский язык. Это как бы тоже интересная тема. Вот в этом ключе я с удовольствием вам расскажу. Значит, что получилось? Школа начала функционировать в августе 1994 года. В это время люди, которые приехали там год-два назад, в значительной степени просто сидели на велфере, потому что не было работы, была рецессия. Они очень страдали, переживали, они такие все образованные были, интеллигентные. Но языка английского они не знали. Ну, то есть, начиная от полного нуля, кончая неполным нулем. Если кто-то приезжал с языком, это было очень-очень редко. И, как правило, эти люди не имели профессии. То есть, он, допустим, был учителем английского языка, а вот, допустим, профессии у него не было. Приходили к нам учиться потом на тестеры такие. Ну, или они там учились на аккаунтанта, какого-нибудь простенького такого, буккипера там и так далее. И вот толпа народу. Там какие-то курсы вроде были. Они какие-то бесплатные. И, в принципе, поскольку мы в основном тогда приезжали по линии беженской эмиграции, конкретно еврейской эмиграции, то там была вот эта JUICA, Jewish Family Children Services, Jewish Vocational Services, которые должны были бы трудоустройством там заниматься так или иначе. У них были курсы. Надо сказать, что самые лучшие курсы английского языка, которые вы можете найти, обычно будут курсами при еврейских организациях. То есть там люди с каким-то невероятным фанатизмом, энтузиазмом и страстью. Вот, то есть какие-то совершенно гениальные педагоги там. Так вот, были такие курсы, были педагоги, там народ молился, вообще на них ходили на эти курсы. Но что курсы? Но без того, чтобы работать на языке, где ты возьмешь язык? Поэтому довольно все это грустно было, особенно в Сан-Франциско. Сан-Франциско это просто была смерть. То есть, скажем, человек, не работающий год, в Сан-Франциско не вызывал ни у кого удивления. Конкретно в Кремниевой долине, вот тут у нас, ну вот полгода. Обычно люди, приезжающие в саму долину, хотя вроде рядом, но тут другая обстановка, все другое. Ну полгодика вот уже редко кто больше там засиживался. Какая-то работа для них находилась. И мало людей тогда жили в Кремниевой долине, то есть, ну, почти никто. То есть, те, кто приезжал в Сан-Франциско, а потом находил работу здесь, ну, вот они съезжали. То есть, скажем, на одного человека, живущего в долине, в 94-м году было, допустим, 50 живущих в Сан-Франциско. Вот такие были соотношения. То есть, практически никто тут и не жил. А студенты у меня в основном приезжали из Сан-Франциско, за редким исключением. И вот к английскому. Значит, мы начинаем школу. Сначала это было в гараже, и я там очень отбирал. То есть я сказал себе, мы работаем в таком загрязненном инвайрменте, где какие-то там вот эти чуки, геки, там руфины, и они создают какой-то такой нехороший, ну, поток мутный, и мы должны как-то себя дистанцировать, поэтому мы не можем рисковать. Мы берем людей, которые там компьютерно так более-менее чего-то могут, и, ну, пользовательские навыки, и они адаптированы более-менее в стране и так далее. То есть у нас уж там не было совсем таких плохих, я просто не брал. Но потом уже через полгодика, значит, Руфина и ее партнеры, они перессорились, они... Ну, это понятно было, потому что у них к ней были большие претензии, что она их обманула. Они поняли, что она их обманула. И я тогда им объяснял, и потом они на практике поняли. Вот, и они там расстались, поругались, практически из этого бизнеса и те другие вышли не в ноль. Это отдельная история, я потом расскажу. Но В общем, в целом они как-то ушли с нашего горизонта, и тогда уже мы сняли помещение с 1 мая 96 года. Мы сняли помещение, и уже так, потом я уже с работы ушел, стал этим фулл-тайм заниматься и так далее. Но там какое-то время еще заняло, но мы столкнулись вот с какой проблемой. Значит, когда это уже не в гараже, там одна группа идет, там 10 человек или 12, а когда это уже, ну, учреждение, и там идут одновременно 2-3 группы, там человек, может быть, по 12, по 15 в каждой. И, значит, ты уже не можешь брать отобранный контингент не потому, что ты не хочешь, а потому, что его просто нет. А есть вот реальные люди. И реальные люди, ну, не обязательно они могут по-английски что-то. А бывает, у него профессия хорошая, и он вообще компьютерно грамотный. Ну, вот язык неважный. Вот стала проблема языка. Значит, что делать с языком? И у нас тут на местности есть очень талантливый такой хороший педагог английского языка, преподаватель. Она работала в Москве на двухгодичных курсах. Это, вы не знаете, что такое было попасть там тогда, вот в наше время, на эти двухгодичные курсы, это вообще невероятно. То есть, ну, очень, короче, супер-дюпер педагог такой. Матерый такой человечище. И я ей говорю: послушай, ты могла бы сделать небольшой курс у нас, 10 занятий, но цель моя состоит в том, чтобы наш студент, твой ученик, мог бы читать нашу книжку. Ну, книжку по тестированию программного обеспечения. Книгу. Она говорит: Миша, за 10 занятий научить человека, чтобы он поднял такой словарный запас. Она посмотрела книжку и сказала, что вообще эта книжка не по-английски написана. Ну, это техническая книжка, действительно, такой упрощенный язык. Но она говорит, это невозможно за 10 занятий. И словарный запас, и грамматика. Я говорю: послушай, забудь о грамматике. Она говорит: как без грамматики? Надо, это только на грамматику не хватит там 10 занятий. Я говорю: давай так, вот о грамматике забудь, а просто добивайся понимания, чтобы они читали это и понимали. И я вижу, что мы говорим на разных языках с ней. Итак, то есть я как бы должен методически решить этот вопрос, потому что это противоречит ее опыту преподавания английского, когда времени много, и люди какие-то очень мотивированные, отобранные тоже, там тоже у них отбор был когда-то на этих курсах в Москве. Но я понял, что нужно методическое решение. Но поскольку все-таки я такой технократический, в сущности, человек, значит, я взял эту книжку в компьютерном формате, то есть в файле. У меня был файл. Я уж не помню, там, откуда он взялся, но откуда это взялся, был файл. И я попросил товарища, который программирующий товарищ, он мне сделал несколько таких рутинок. Смысл был вот в чем. Значит, сначала мы проанализировали книжку с точки зрения словарного запаса. Да, вот я говорил, как слова на карточку мы выписывали, и там частотный словарь. Вот мы сделали частотный словарь вот этой книги, не вообще английского языка, и не студента Беркли, как тот, по которому я занимался, а сделали вот книга по тестированию компьютерного программного обеспечения, тестинг компьютер софтвера, значит, вот ее частотный словарь. И мы сказали, значит, мы должны вот до определенной частоты, значит, вот попадания, да, мы должны эти слова знать. Но дальше начинается проблема вот какая. Почти каждое из этих слов имеет, ну, 5, а то бывает еще и 10 значений, и все эти 10 значений могут быть абсолютно не попадающими в контекст тестирования программного обеспечения. Вот такая штука, это же очень-очень узкая область техническая, а так все-таки слово, оно из языка. Тогда, значит, следующее упражнение, которое мы сделали, состояло в том, что из этих слов, или, скажем так, с большим участием этих слов, из книги были выбраны словосочетания. Там по 2 слова, по 3 слова. Знаете, вот есть слово там «компьютер», а есть слово «софтвер». Да? А вот словосочетание «компьютер-софтвер». Или, например, есть понятие «софтвер», а есть понятие «quality», а есть понятие, есть термин «assurance». Но вот «software quality assurance» как термин. Ну и так далее. То есть вот какие-то комбинации из 2, из 3, из 4 слов. Потом следующий уровень был предложение. Значит, из этой книги были выбраны предложения с большим количеством вот этих слов, наиболее употребляемых. И, понимаете, значит, чего я пытался добиться? Я пытался добиться того, что даже если, например, человек не знает всех слов до единого, то он хотя бы понимает смысл вот этого предложения. Вот это я хотел сделать. И, ну, и третий уровень, это был уровень, когда мы целыми абзацами брали из книжки. Сколько-то абзацев, опять, каждый абзац содержал довольно много вот этих слов, или там уже сочетаний, там, или каких-то терминов, которые туда давались. И возник следующий слой вот этого всего. То есть человек читает параграф, и он, может быть, в этом параграфе не знал там 10 слов и 3 сочетания, которые не были такими частотными, что мы их отработали. Но эти 3 сочетания, это не помешало ему, что он их не знал, в понимании общего смысла. То есть контекстное восприятие прочитанного, да, потому что мы все время читаем что-то, ну, бывает слово непонятно, бывает там термин какой-то или имя, там мы его не знаем, ну и бог бы с ним, но мы поняли, о чем речь, хорошо поняли. И я вот ей дал этот материал и сказал, давай, ты положись на меня, будешь делать вот так, а я уже отвечаю за базар, да, я тебе плачу, я отвечаю, ответственность на мне. И она так, покачивая головой там, и поругиваясь, но она на самом деле очень хороший специалист и по жизни полный энергии человек. На самом деле гораздо более открытый, чем, там, может быть, вам показалось там, из моих первых слов, из начала этого рассказа. Вот, ей тоже было интересно, что получится. И я был, вы не знаете, на какой вершине блаженства я был, когда она, значит, заканчивая этот курс, она такая тоже довольная была, она говорит, Миша, говорит, мы все сделали, они говорит, спокойно читают и понимают текст. И так она, так, знаете, глаза зажмурила так счастливо и говорит, у меня 10-й урок остался на грамматику. Вот, я им дам грамматику. Вот она не могла. Профессиональный очень человек, понимаете, и она страдала от того, что они грамматики не знали. И, конечно, грамматику неплохо знать, но просто когда у тебя словарный запас бедный, то ты не понимаешь не потому, что... не очень хорошо понимаешь, не потому что ты не понял какую-то форму, а просто ты слов не знал. Когда ты уже слова знаешь, тогда можно, конечно, двинуться глубже там в структуру какую-то или что-то. Вот, так что такая вот история. Я не знаю, может быть, если у кого-то загорелась бы так мысль в голове сделать какой-то такой курс, что ли, я не знаю, компьютеризованный, потому что в то время мы даже не думали, чтобы это положить в какую-то программку и с этим заниматься. Но, в общем, я думаю, что вы идею поняли. Если какой-нибудь энтузиаст найдется, то, в общем, это все очень легко реализуется. Так что, если хотите, значит, я был бы очень рад, если бы кому-то помогло. Или просто позаниматься, или там, допустим, создать что-то, чтобы другие могли позаниматься. И, возвращаясь к школе, нас этот курс в некоторой степени спас. Ну, то есть там не проходило его там очень много людей, но кое-кто. Там, допустим, может быть, несколько десятков человек прошли через этот курс, и это их выручило, потому что они могли учиться, они могли каким-то образом освоить предмет. И в то время у нас не было интерншипов, как сейчас, вот мы всех посылаем, поэтому... Они шли с этим на рынок. То есть я им писал резюме, я описывал проекты, которые они делали. Проекты они делали хорошие, разнообразные. У каждого был свой проект тогда. И не один. Вот. И дальше, я даже хочу сказать, в некотором смысле, как ни странно может показаться, то, что человек не здорово говорил по-английски, это ему как бы даже помогало. То есть вот ему задают вопрос, а он там бемия. И люди говорят, ну, понятно, он недавно приехал. Тут все видели людей, которые недавно приехали и, собственно, потом подросли с английским. То есть никого этим не удивишь и не напугает. Вот, они говорят, ну, понятно, он сказать не может. Но он знает, но мы же... То есть здесь пока ты не попался, что ты врешь, тебе все верят на слово. Поэтому он, вот он такой-сякой, вот этот, да, ну, может, да, ну, по-английски, ну, это он подтянется. Вот, и так, может быть, оно смешно или там странно, но действительно так было. И... Такая вот была школа, и так мы соотносились с английским языком. Потом у нас уже стали появляться люди из Индии, и мы вели на русском языке тоже, но в основном на английском. Хотя те, кто русские хорошо знали английский, они предпочитали учиться на русском. Вот, может быть, тоже такой интересный феномен, потому что им хотелось на родном языке усваивать материал. Может быть, они считали, что это более эффективно, там, я не знаю, но именно в русских группах у нас всегда были в основном люди с очень приличным английским. А вот уже в английские группы шли те, кто понимал, что у них с английским не важно, и они должны делать это на английском и улучшать параллельно английский. Вот такая примерно история была. И как-то мы справились, я уж не знаю, что сказать, но как бы часть истории нашего восстановления. А потом уже, еще, может быть, там годик-другой прошел, мы вообще перестали учить на русском. Ну, просто в силу того, что пришли к мысли, что это неправильно. Наверное, были бы желающие, может быть, и сейчас бы мы могли, хотя у нас сейчас не так много классов, тогда были маленькие группки, там, по 12, по 15 человек, сейчас у нас классы, там, может быть, и 30, и больше человек, вот, поэтому сейчас сложнее их дробить. Но я, честно говоря, не жалею, что мы по-русски не учим, и считаю, что это очень важная часть профессионального становления, когда ты читаешь книжки по-русски, по-английски, и иногда мне вот люди пишут там письма, что они собираются приехать учиться в нашей школе, и там как им лучше подготовиться. Они говорят, вот я там взял книжку на русском языке по тестированию, книжка Каннера переведена на русский язык, и я им говорил, ребята, все что угодно, но не смейте читать ничего по-русски, вы не пройдете интервью. Вы просто не сможете пройти, вы будете понимать материал, вы придете на интервью, вы ни слова не скажете по-английски, из вас не выйдет вот этот материал, поэтому если вы хотите работу получить, читайте по-английски. Вот будем считать, что это шестая наша серия в истории остановления школы, которая одновременно как бы развитие разговора об английском языке, который у нас в других видео происходит. Счастливо!